Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Предмет нашего сегодняшнего разговора – существующий уже по меньшей мере два десятка лет, еще не прошлое. Речь пойдет о политкорректности. Написано о ней уже много всякого, от дифирамбов до сатир. Многие при этом предпочитают отмалчиваться. Другие, декларируя политкорректность как некоторые неписанные правила всеобщего поведения, сами при случае от ее норм отступаются. Так вот, написано и наговорено много всякого, но при этом об истории и перспективах политической корректности говорится мало и редко. И тем более заслуживает внимания текст, где эти вопросы в весьма, правда, провокативной форме затрагиваются. Я имею в виду стенограмму выступления в Болгарии в сентябре 2009 года давнего участника наших передач, известного советского правозащитника и политзаключенного Владимира Буковского. В обратном переводе с болгарского сокращенное изложение этого выступления под заголовком, не связанным напрямую с текстом, он гласил «Политкорректность хуже ленинизма», появилась в русскоязычном интернете. Отмечу попутно, что и болгарский заголовочек «Геи и лесбиянки захватили власть», «Началась новая эпоха Оруэлла», тоже ни политкорректностью, ни просто точностью в отношении к первоисточнику не отличается. С отдельными тезисами этого выступления Буковского я познакомлю вас сегодня. У меня есть подлинная стенограмма, но она слишком велика для передачи. А обсудить эти тезисы я хочу предложить доценту кафедры социологии Западно-Мичиганского университета Елене Гаповой. Она, кроме того, является членом редколлегии авторитетного американского научного журнала «Slavic Review». И известному российскому писателю Александру Кабакову. Он не является сторонником политических идей Буковского, как, впрочем, и Елена не является сторонницей построения Буковского в плане гендерных исследований и политкорректности.
В унисон поет два голоса, в унисон. Это сон пустой и горестный, только сон. Старый сад запахнет травами, душный сад. А над ним летят октавою голоса. Точно капли крови падают, год за годом столько лет. Не судьба с судьбой заладили старомодный свой дуэт.
Тихим... Но прежде коротко о том, что говорил в Болгарии Владимир Буковский. Он констатировал, что крушение системы мирового коммунизма в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века оказалось неожиданностью для очень многих в мире, вызвавшей, как ни парадоксально, приход к власти во многих европейских странах левых политиков и партий. Процитируем выступление Владимира Буковского.
Более того, все надежды 1989 года, надежды были очень широкие, они никак не оправдались. Коммунизм остался в мире. Фукуяма мог считать, что наступил конец истории, но история так не считала. Коммунизм остался и в Китае, и на Кубе, и во Вьетнаме, и в Северной Корее. Да и в бывших коммунистических странах этот процесс перемен тоже не зашел далеко. Произошедшие изменения были скорее косметическими, скорее внешними. То есть одни персонали ушли, другие пришли. Но, как и ушедшие, они вели свое происхождение из коммунистического истеблишмента, и обретшие свободу страны оказались сильно опутаны оставшейся номенклатурой.
Именно этот момент, по словам Буковского, совпадает с появлением новых утопических идеологий на Западе. Именно тогда, в начале 90-х, как явление международное, появляется на Западе политкорректность, которую Владимир Буковский трактует как воплощение в реальность идей философа франкфуртской школы Герберта Маркузе.
А идеи у него были очень простые. Он был марксист-ревизионист. Его несогласие с Марксом было только в одном. Маркс считает революционным классом пролетариат. Это неправильно. Пролетариат отмирает. И ныне настоящим революционным классом являются всякие меньшинства, отщепенцы, патологические личности. Они есть революционный элемент в обществе, и мы должны, пишет Маркуза, всякую патологию объявить нормой, а все нормы объявить патологией, и только тогда, пишет он, мы, наконец, разрушим буржуазное общество.
Вопрос Елене Гаповой. Разделяете ли вы эту датировку и трактовку генезиса политкорректности?
Термин «политкорректность» возникает в ответ на те социальные движения, которые существовали на Западе с 60-х годов. Ну, очевидно, самое время их активной деятельности – это были 70-е годы. Тогда перестраиваются социальные отношения в обществе, в западном, между многими группами. Они начинают позиционировать себя по-другому. То, что раньше было стигматизировано или являлось причиной неравенства, пересматривается, к этому начинают относиться по-другому. И вот тогда вот возникает понятие политкорректности. То есть, очевидно, это конец 70-х, ну и в середине 90-х это уже полностью вот такое вот понятное, развитое понятие.
Елена, вы говорите о неких движениях, существовавших на Западе в обозначенное вами время. Не могли бы вы конкретизировать, о чем идет речь, и дать характеристику этим движениям?
Тут надо немножко обратиться в истории, вспомнить, что если движение за социальную справедливость, как вот нас их учили в школе, как, собственно, в марксистской традиции они определяются, вот эти вот движения за социальную справедливость, это были, по сути дела, движения за иное распределение ресурсов, там, классовая борьба, революции начала 20 века и так далее, то к 70-м годам 20 века ситуация уже изменяется, и те социальные движения за более справедливое устройство общества, которые возникают в это время на Западе, иногда их называют новыми социальными движениями, или движение за качество жизни, или движение за, если употребить английское слово recognition, движение за признание. Вот в начале 20 века был белорусский поэт, самый главный основатель современной белорусской литературы Янка Купала, и он в одном стихотворении написал, что белорусы хотят людьми зваться. Ну вот если вот это вот экстраполировать, вот это вот людьми зваться на 70-е годы 20 века, собственно, это и будет суть вот этих вот новых социальных движений, которые, собственно, являются проявлением политики идентичности, выражающейся в требовании признания. Да, мы такие, мы черные, допустим, или там мы женщины, или мы геи, но это является нашей идентичностью, и мы хотим быть признанными в таком качестве и иметь все те возможности проявлять свою идентичность в повседневной жизни, которую имеют все остальные люди. Вот это, собственно, начало понятия политкорректности.
Вновь обратимся к стенограмме выступления Владимира Буковского в Болгарии.
Левые всегда первым делом хотят победить в терминологической войне, и вот началось. Нельзя их называть мисс and миссис, потому как этим мы определяем их супружеский статус. Это недопустимо. Появилась невероятная для английского языка мисс, которые и произнести-то трудно, но это было только начало. Пошло дальше. Нам сказали, что нельзя говорить history, потому что это his story, мужская история. Надо было говорить her story, ее история. Огромное количество языковых инноваций появилось. Нам сказали, что нельзя говорить семинар, seminary, потому что это происходит от слова «семя». Нужно говорить «ovary». Это происходит от женской яйцеклетки. А вообще, как именовать женщин? Этим большим вопросом занялись эти новые академики. В слове «woman» — «женщина» — есть слово «man» — «мужчина». Это нельзя. В слове «female» — «женский» — есть слово «male» — «мужской». Это недопустимо. Соответственно, они придумали новый термин, которым женщин надо именовать — «woofy». «Ву» от «вумен» и «фи» от «фимейл». Они объединили эти два чисто женских куска и, значит, объявили, что мы обязаны теперь их наименовать так. А если мы этого не делаем, нам говорят «мейл шовинист пиг».
Ну, тут для непонимающих по-английски переведу это очень грубо. «Мужская шовинистическая свинья». А по поводу history, меня, как историка, это очень заинтересовало. Хочу спросить у Елены Гаповой. Слушайте, history вообще не английское слово, а греческое. Стоит ли тут выделять надуманные англоязычные составляющие, а главное, как быть с историей?
На самом деле скажу, что ни один департамент исторический ни в одном из западных университетов еще не был переименован там в департамент history. Об этом действительно писали, об этом начала писать одной из первых историк женщин Шейла Роуботом, и многие другие об этом писали. Это скорее была такая вот попытка концептуальной реконструкции понятия истории. Все, конечно, понимают, что история греческого происхождения и так далее. Но речь шла о том, что действительно, собственно, вот пишет историю тот, кто возможность ее писать, тот, у кого есть ресурсы письма, тот, у кого есть возможность голоса, ну, по крайней мере, тот, кого учили читать и писать. И они говорили о том, что история – это его история. В том контексте, когда историки на волне вот всех вот этих социальных трансформаций, происходящих на Западе, задались вопросом о том, собственно, где женщины истории. Ну да, там Клеопатра, Елизавета, Екатерина II, где еще? То есть женщин вообще не было, если они составляют все-таки половину населения, и были, и что-то делали, почему мы не знаем о том, что делали они. Это был один из этапов становления того, что сейчас является абсолютно легитимным, так называемой социальной историей, то есть история повседневности, история того, чем занимались люди, которые не были великими с такой вот ортодоксальной точки зрения, и те, которые исторически не имели голоса.
Терминологическими боями дело не ограничилось. Буковский описывает наступление нового феминизма на американскую армию, где, я цитирую, «людей по цвету кожи или по их половым признакам стали продвигать на те должности и позиции, на которые они, по своим данным, не могли претендовать».
В армии, добившись права служить в боевых частях, женщины нашли замечательную лазейку. Они шли в армию, служили 3 месяца, подавали в суд на сексуальное приставание, выигрывали несколько миллионов долларов и уходили. Это был замечательный способ разбогатеть за 2-3 года.
Сказал Буковский и о явлении так называемой позитивной дискриминации, вылившейся, по его словам, в негласные квоты. Сколько чернокожих студентов каждый университет должен взять. И о многом другом, о запретах на слова в обиходной лексике и тематическом цензурировании мирового культурного наследия, о насаждении в массовое сознание ложных стереотипов типа «мужчина прежде всего угнетатель и насильник» и огульных обвинениях в сексизме. Все эти новации новой левой идеологии и практики политкорректности Владимир Буковский объясняет тем, что в результате революции конца 80-х, начала 90-х годов коммунизм не был побежден окончательно, тем, что не было над ним Нюрнбергского процесса в Москве, который, по словам Буковского, должен был дискредитировать все идеи коллективизма, социализма, утопии как таковых, социальной инженерии прежде всего, и признать преступными попытки навязать человеку идеологию без его согласия. Вопрос Александру Кабакову, которого я познакомил с транскриптом болгарского выступления Буковского. Как тебе это все?
Ты знаешь, я какое-то странное чувство испытал, прочитав текст Буковского. Я согласен и с положением его первой части относительно того, что не разобрались с коммунизмом, и, в общем, это оказалось чревато грустными последствиями. И согласен со второй частью, с тем, что касается, собственно, политкорректности. Да? Ну, там, понятно, он приводит общеизвестные такие чудовищные примеры, и там трудно быть не согласным. Но связь между этими явлениями, мне кажется, немножко такой надуманной. Она есть, но не совсем такая прямая, какой ее предлагает Буковский. То, что политкорректность, безусловно, проявление левого сознания и вообще левизны. Какие тут могут быть сомнения, и это все очевидно совершенно. Но я не думаю, что она как бы вот вспыхнула, как эпидемия в 90-е годы в связи с крушением коммунистической системы мировой. Нет. Я думаю, что это все развивалось последовательно. Понимаешь, ну, я не знаю, там, Калантай и Калантаевки были без малого 100 лет назад. И это ведь из той же породы. Это некий гибрид борьбы за равенство вообще, с борьбой за равенство равноправия женщин, некое направление левой мысли и левых действий. И это все не вчера началось, не в 90-е годы. Другое дело, что вот очень интересный феномен, который он рассматривает, это вот способность американцев, в частности, и западных людей вообще доводить любую идею до совершеннейшего такого и опасного безумия. Это, опять же, не с феминизма и не с политкорректности началось, а началось это с марксизма.
Я напомню, Буковский увязывает начало победоносного шествия политкорректности по миру с распространением идей Маркуза.
Это совершенно правильно. Это я с этим совершенно согласен. Единственное, что у меня вызывает некоторые вот сомнения, такое строгое привязывание по датам, такая вспышка политкорректности, в частности, нового феминизма и становление политкорректности как новой левой идеологии с крушением реализации традиционной левой идеологии. Я думаю, что это совпадение по времени. Тут нету причинно-следственной связи, мне кажется. Это случайность, то, что они совпали. Нет, к этому просто давно уже шло. И достаточно вспомнить чудовищные, совершенно такие какие-то невозможные левые настроения в среде европейской и американской интеллигенции в 60-е годы, когда образованная университетская Европа сочувствовала группе Бадер-Майнхоф или Красным бригадам, когда университетская шпана в Америке провозглашалась мучениками. Это что? Это ж тогда до крушения коммунизма было еще очень далеко. А вот это вот нарастание левых настроений и, главное, то, что левая идея становилась такой почтенной университетской интеллигентской идеей, это было очевидно. А до крушения коммунизма было еще очень далеко. Но то, что вообще все уже довольно давно движется в этом направлении, и политическая корректность – это такое довольно, в общем, на мой взгляд, карикатурное воплощение многих левых идей. Они разные, это очевидно. И вывод Буковского, что вот если бы коммунизм судили… Да ничего бы не было, если бы коммунизм судили. Ничего бы не было. Вот нацизм судили, но все равно вот я смотрю, вот с каким наслаждением скидывают руки молодые люди в нацистском приветствии, причем по всему миру, и этих молодых людей довольно много, и уж что безусловно, может быть их и не очень много, но что безусловно их становится больше, значит получается, что же эту песню ни за душу не убьешь.
Ты ведь только что вернулся из поездки в Штаты. Что, касающееся нашей сегодняшней темы, тебе довелось там увидеть?
По сравнению с предыдущим, вот, допустим, моим посещением, стало помягче. Во всяком случае, вот, получить по морде тяжелой дамской сумкой за то, что пропустил в дверях, уже вероятность не очень большая. То есть моторика такая рефлекторная, она сильнее всего. И я по рефлекторной моторике совершенно спокойно делал шаг в сторону, пропускал в дверях женщину, и даже темнокожие женщины меня не ругали матом, ничего, так нормально все. И я своими глазами видел многих мужчин, поддерживающих женщин под руку при входе на лестницу, например. Вот там я много перемещался по Пенсильвания Стейшн, и там всюду эскалаторы, и там я просто видел, как нормально. Мужик перекладывает сумку в другую руку, поддерживает женщину под локоток, ничего, ничего страшного. И гораздо меньше видел такой вот демонстративный, такой расовый, как вот правильно вспоминал Буковский, такое выражение, позитивной дискриминации. То есть такой намеренной демонстрации черного расового превосходства. Тоже так не бросалось в глаза, как в прошлый раз. Я думаю, уже остыли, у них сейчас много новых забот. Новые заботы вообще очень часто выбивают идиотические увлечения из рук. Ну вот, они все бегали, 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 бегали трусцой. Вот все до безумия, до смерти во время бега, что бывало часто, что их не останавливало. Значит, они все бегали, бегали, бегали. А в этот раз я утром пошел гулять. Ну, два человека бежит. Нормально, ничего страшного. Не то, что все. Я думаю, что остывают со временем. Ну, такая страна, если говорить именно об Америке, ну, такая страна очень увлекающаяся. Они такие несколько подросткового склада, и они очень увлекаются и остывают.
В заключение вопрос, адресуемый обоим моим сегодняшним собеседникам. О перспективах развития этого, уже не скажешь даже умонастроения, этого, если угодно, паттерна общественного поведения, претендующего стать идеологией. Первая отвечает мне из Мичигана доктор Елена Гапова.
Если бы я умела предсказывать будущее, используя научный аппарат, я была бы гораздо более богатым человеком, чем я являюсь сейчас. Ничего сказать, наверное, не берусь. Но думаю, что вот это вот представление о том, что люди должны быть включены в сообщество со всеми своими особенностями и различиями, я думаю, что это никуда не уйдет. Очевидно, по крайней мере, в ближайшие там несколько десятилетий мы будем развиваться в этом направлении.
а другие прогнозы строить боюсь.
Столь осторожно в оценках перспектив политкорректности исследовательница гендерных проблем из Западно-Мичиганского университета Елена Гапова. Александр Кабаков смотрит в будущее мрачнее.
Тут я как раз пессимистически смотрю. Вот конкретно на ситуацию в Штатах как раз так спокойно. А в общем, смотрю пессимистически. Ну, это пойдет на убыль, но не до конца. Ну, придумают еще что-нибудь, еще хуже. Некоторое такое плевение и в связи с этим такое симметричное уродство общества будет нарастать. Это часть вообще отхода западного человечества, еврохристианского, от заповеданных образцов жизни и ценностей. И с этим уже ничего не поделаешь. Это следствие многих вещей и развития политических идей всяких, которые все так или иначе замешаны на лживой триаде свободы, равенства, братства. И развитие еще, как ни странно, это связано, развитие таких технических, технологических возможностей общества. Я думаю, что в обществе, которое живет в интернете, живет мобильной связью, и вообще вот так живет, как сейчас, и будет жить еще и не так, в этом обществе неизбежно развитие таких злокачественных идей, которые будут разъедать то общество, как рак. Как его разъедают уже не первые десятилетия и даже не первое столетие. Вот вообще левые идеи всякие, в том числе политкорректность, которая в сущности, в общем, такая довольно мощная, почти что всеобъемлющая левая идея.
Писатель Александр Кабаков и социолог Елена Гапова за первым в нашей программе обсуждением короткой пока еще истории политкорректности. В передаче использован транскрипт выступления на эту тему Владимира Буковского, а также песни Нателла Болтянской «Два голоса». За режиссерским пультом был Андрей Амочкин. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Кормилица верхних нот не доберет, не судьба с судьбой помирится, может, мне повезет. Красной ленточкою волосы, заплетая боль свою, не судьбе с судьбой в полголоса тихонько подпою. В унисон, не в попад, кто кого.
Свобода в клубах. Писатели, художники, милиционеры, священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа, в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. После вчерашнего пожара и взрывов на складах боеприпасов в Ульяновске Минобороны и МЧС России проведут проверку таких объектов по всей стране на соблюдение правил безопасности. Соответствующее поручение дал двум ведомствам президент России Дмитрий Медведев. В Ингушетии расследуют уголовное дело по факту обстрела здания отделения внутренних дел Назрани. В ночь на субботу рядом со зданием произошел взрыв. При обезвреживании найденных позднее гранатометов страдали один милиционер и двое саперов. Сторонники одного из оппозиционных лидеров Эдуарда Лимонова намерены провести ряд акций в его поддержку. 12 ноября мировой суд приговорил Лимонова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам милиции. Россия согласовала строительство газопровода «Южный поток» со всеми европейскими странами, намеренными участвовать в проекте, сообщил российский премьер Владимир Путин. Завершающей стала договоренность со Словенией, заключенная сегодня в Подмосковье. Один из лидеров белорусской оппозиции Александр Миленкевич намерен вновь баллотироваться на пост президента страны в 2011 году. Об этом он заявил на прошедшем сегодня в Минске белорусском европейском форуме, организованном «Движением за свободу», которое возглавляет Миленкевич. Министерство обороны Великобритании расследует новые случаи различных нарушений, допущенных британскими военными в Ираке. Как сообщила газета Independent, адвокат группы иракцев, задержанных в разное время британскими военными, собрал досье о 33 случаях издевательств. Сборная России по футболу одержала сегодня в первом так называемом стыковом матче за выход на чемпионат мира победу над командой Словении со счетом 2-1. Ответный матч состоится в будущую среду в Словении. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». В одной из предыдущих передач прозвучало письмо Альбины Сакс. Это редкий, выдающийся человек. Она известный биолог, прожила очень долгую жизнь. В молодости вращалась в высших московских кругах. Среди ее подруг была жена Молотова. Участвовала в научных спорах того времени. Это были не споры, а битвы, вскоре перешедшие в побоище. Генетику Кремль объявил буржуазной, то есть западной, а значит порочной и опасной наукой. Все школы научной биологии были разрушены до основания. Настоящими советскими биологами приказано было считать шарлатанов, чьих выкладок научный мир не мог слышать без смеха или содрогания. Высшее политическое руководство в этой кампании было представлено Ждановым. После войны ему же был поручен разгром и литературы. Он стал главным гонителем Анны Ахматовой. Я написал Альбине Сакс, кажется, сказал это и в передаче, что если она не оставит после себя воспоминаний, ей не будет прощения. Советовал не думать о литературной стороне дела, не заботиться о связности и последовательности, писать, как пишется. Она попробовала, и вот у меня есть несколько ее коротких писем. Первое написано во время ее болезни. Читаю. «Нарушила предписание и доползла до компьютера». Попробую следовать вашему совету. Помню, после очередной баталии, на которой нас, биологов, усердно клеймили, ко мне подошел Жданов. Перед этим, из его реплик по ходу дискуссии, мне показалось, что он понимает сущностный механизм эволюционной генетики, и я упрекнула его за то, что он позволил шельмовать нас в омерзительно грубой форме. Андрей весело рассмеялся и повторил свою ставшую притчей во языцах фразу «Ах, Альбина, все можно доказать и опровергнуть, включая только что сказанное мной. Истина всегда иллюзорна». Это был его девиз или, как сейчас говорят, бренд, и он кичился своей беспринципностью. Он был умен, образован, но совершенно лишен моральных устоев и ограничений. Как-то сказал, что совесть придумана людьми для оправдания своей лени и слабости. Днепровский, служивший в морском комиссариате, рассказывал, что мариупольская пассия Андрея застрелилась, узнав, что любовник выдал чекистам ее работу в эсеровской мариупольской газетке. Глаза у него были скверные, смотрел, как на уже приговоренного. Усы, как и Сталин, сдабривал дурно пахнувшим бриолином. Про себя скажу, в молодости и я трусила, за себя и за близких. Это теперь, после трех инфарктов, какие уж страхи. Притомилась, потащусь, пока не хватились, обратно. Всего доброго. Читаю следующее письмо Альбины Сакс. Здравствуйте, Анатолий. Сталина видела один раз. Было это в последнюю перед войной новогоднюю ночь. Под утро в большой молодежной компании почему-то зашел разговор о выведении новых пород существ, и сестра полярного летчика Виля Ляпидевская рассказала, что ее брат, действуя на аквариумных рыбок электрическим током, вывел новый подвид скалярий. То ли жемчужный, то ли перламутровый. Я знала, что у летчика дома есть уникальный для тогдашней Москвы большой аквариум. Кто-то из компании усомнился. Разгоряченные выпитым решили ехать к знаменитому летчику смотреть рыбок. Анатолий Васильевич встречал Новый год в колонном зале. Пошли за ним туда. Вика уговорила какого-то военного, и нас пропустили. Летчика нашли не сразу. Вот там, в каком-то камерном концертном зале, я и видела вождя, продолжает Альбина Сакс. На маленькой сцене вертелись балерины в пачках. Сталин из ложи смотрел на сцену. Я прошла совсем рядом и видела его хорошо. Был он очень некрасив. Бледное лицо нездорового человека. Обаяние? Обаяние, по рассказам, вероятно, было. Обаяние уверенного в себе властителя. Сложилось. Был он умен, много умнее всех в своей свите, трудолюбив и искушен в придворных интригах. Патологический параноик? Нет, не думаю. Интриги и сговоры вокруг трона были реальны. Знаю, что многие тогда хотели изменить, исправить правила, по которым жила страна. Очевидной и для меня его ошибкой было разрушение социального генотипического уклада русской деревни. Этого делать было нельзя. Колхозная проказа разъела страну. Без интеллигентов и капиталистов Россия могла выжить. Без зажиточных кулаков – нет. Я был очень рад этому письму, письму от человека, для которого Сталин не история, а часть ее собственной жизни. Она смотрит на него, как его современница. Я написал ей: «Замечательно, Альбина. Компания подвыпивших студентов без пропусков проникает туда, где сам Сталин. Одна из студенток проходит совсем рядом с ним и могла бы, стало быть, разрядить в него целую обойму, подобно Фанни Каплан». На дворе 41-й год. Ваш текст хорош и в чисто литературном отношении. На маленькой сцене вертелись балерины в пачках. Это фраза писателя. Валяйте дальше и скажите домашним, что я велел им создать все условия для вашей работы. Слушайте ответ этой необыкновенной женщины. Стрелять в Сталина я никак не могла. Шубки мы сбросили в вестибюле. Пистолет, будь он у меня, можно было спрятать разве что под юбкой, но это было бы замечено. И в ложе Сталина был его пес, о котором говорили разное. Смотрел на меня в упор, не успела бы нажать курок. Если вспомнится еще что-нибудь стоящее и связанное, отпишу непременно. А сейчас пошлю вам стихотворение. Его написал мой друг, математик Арнольд Ф. Мы с ним очень сотрудничали. Он в конце 30-х работал в Донбассе шахтером. Человек очень насыщенной судьбы. Как-нибудь напишу вам о нем. Сейчас перезваниваемся, и он прочел мне это стихотворение по телефону, а я, кажется, запомнила. В стихотворении 16 строф, и женщина таких лет запомнила его на слух с одного прочтения по телефону. И автор, как вы поняли, не моложе. Такие были люди среди уцелевших в сталинское время. Первое четверостишее такое: «Повсюду гниль, повсюду тлен, все зыбко, все качается, который век встаем с колен, а встать не получается». И последнее четверостишие: «Чья-то речь обещает рассвет и бескрайние дали нам, а над нами с кнутом силуэт то ли Путина, то ли Сталина». Ну и последнее из имеющихся у меня писем Альбины Сакс. Читаю. Снова про Сталина. «Всегда хотела понять эмоциональную пружину его поступков и решений. Чего он хотел? Властвовать? Стать вершителем судьбы страны или даже планеты? Был настолько наивен, что мнил себя возможным правителем человечества? Кажется, такая форма ручного управления цивилизацией придумана у Герберта Уэллса. Встречаем ее и в «Аэлите» Алексея Толстого. Властолюбие. Для многих земных существ, в том числе и для людей, это генетическая норма. Но не думаю, что именно эту страсть удовлетворял Сталин своими указами и повелениями. Это, конечно, в нем было, как и генетическая кавказская мстительность. Но эти устремления были, пожалуй, второстепенным фоном его желаний. Все же главным и постоянным его хотением был призрачный коммунизм, придуманный французскими мечтателями и Марксом. Да, этим нездоровым человеком всю жизнь двигала впитанная в юности утопия, критически осмыслить которую он не умел. Так вот у меня сложилось, Анатолий Иванович. Много фактов, фактиков и мелких деталей за это. Разумеется, не одним мечтанием и не одним хотением жив человек. Были в вожде самые разные и порочные страсти. Но Россию в конечном счете погубила чужеродная мечта. Это было письмо от Альбины Сакс из Москвы. Следующее письмо прислал человек, который в 3 раза моложе замечательной Альбины. Он живет в Павлодаре. Читаю. «У нас в Казахстане подражают России. Стали добрым словом поминать Кунаева, последнего или предпоследнего вождя Казахской Советской Социалистической Республики. Появилась и правящая партия, лидером которой является президент, и прочие позднесоветские прелести, закрытые уголовные процессы над правозащитниками, заочные приговоры в отношении невозвращенцев вроде Рахата Алиева. Появился свой Голдстейн со своей книгой, которую ищут в багаже въезжающих из-за рубежа, но которую можно скачать в интернете. И закон о правомерности блокирования неудобных сайтов. В парламенте недавно один высокий чин сказал, мы не должны допустить, чтобы у нас происходило то же, что в Молдове, а еще раньше в Украине и в Киргизии. В этом году, продолжает автор, стали громче призывы сделать Назарбаева пожизненным президентом. Озвучивают эту мысль во время рабочих поездок президента простые люди, учителя, рабочие, селяне. Обыватель в результате решает, что никакая демократия нам не нужна, что вся эта говорильня от лукавого, а лучше жить под раз и на всю жизнь выбранным правителем. И если Европа и дальше будет так же терпимо относиться к художествам наших больших и малых вождей, боюсь, Казахстану в следующем году дадут таки порулить в ОБСЕ. Так заканчивается это письмо. Советская часть нынешней Украины тоже попыталась было возвести на пьедестал своего Кунаева, последнего руководителя Украинской Советской Социалистической Республики Щербицкого. Формально он не последний, после него было 2 или 3, но по существу он последний. Умиления в прошлом году было много и на экране, и в газетах. Часть славословия досталось даже его многолетнему помощнику. Усердствовали, как обычно в таких случаях, ближние и дальние родственники. Прекратилось это так же внезапно, как и началось. Никому они давно не нужны, эти Кунаевы, Щербицкие, Машеровы, Брежневы, разве что горстки стариков, глядя на которых, можно даже порадоваться иногда, что у них есть возможность безбоязненно продолжать свою давно закончившуюся общественную жизнь. Отмечать, например, какое-то летие комсомола, или, как недавно в Москве, шумно протестовать против названия «антисоветское», появившееся было на какой-то шашлычной. Впрочем, не какой-то, сейчас вы в этом убедитесь. История с шашлычной «антисоветская» продолжается, по крайней мере, в почте «Радио Свобода», а если я не ошибаюсь, то и в российской общественной жизни. И последствия ее уже сейчас серьезнее, чем кажется власти, пошедшей навстречу пожеланиям народных мстителей, как в советское время называли ветеранов-активистов. И никто иной их так называл, как чиновник, рядовой советский чиновник, потому что ему они больше всех досаждали. Он обязан был от них отбрехиваться, отвечать на их письма, жалобы и заявления, большинство из которых были вздорны или пусты, как некогда полковой барабан. Но оставить их без внимания не моги, будешь погребен под завалом новых посланий и жалоб. Напомню, хозяин шашлычной, человек, видно, с торговой жилкой, знающий толк в рекламе, водрузил вывеску «антисоветская». Это возмутило старика по фамилии Долгих, Владимир Долгих. Ему 80 лет, он возглавляет Московский совет ветеранов, а когда-то он был очень важным человеком, секретарем ЦК КПСС. От имени народных мстителей он потребовал снять оскорбляющую их чувства вывеску, что и было сделано по приказу властей. Это, в свою очередь, возмутило бывшего политзаключенного Александра Подрабиника. Он поместил в интернете резкую статью, в которой назвал ветеранов, вроде тех, которых сплотил вокруг себя Долгих, вертухаями. Никакие, мол, они не фронтовики, а в лучшем случае тыловые крысы или лагерные надзиратели. Это, в свою очередь, возмутило Путина. К дому, где живет Подрабинок, был послан отряд юных народных мстителей, ребят из молодежной организации «Наши». В прошлой передаче я прочитал письмо от москвича Чудова Владимира Алексеевича. Это не тыловая крыса и не вертухай, а настоящий фронтовик из немногих уцелевших, Ванька Взводный, воздушно-десантных войск. Он написал, что с точки зрения его окопной правды, прав таки Подрабинок, а не Путин с его отморозками, как старыми, так и молодыми. И вот вдогонку еще одно письмо от него, не от Путина, конечно, а от старого десантника Чудова. Читаю. Кто сейчас помнит, что эту шашлычную называли устно антисоветской еще лет 30-40 тому назад? Я ежегодно 7-8 мая брал там 2-3 кило вырезки на бастурму угощать однополчан. Почему ее называли антисоветской? Просто потому, что она стоит напротив гостиницы «Советская». Вот нынешний хозяин шашлычной и решил закрепить это название вывеской всего-навсего. Ветеранам, которые подняли скандал, а поднял их в атаку, напомню, никто иной, как бывший секретарь ЦК КПСС Долгих, то есть важнейшее идеологическое лицо в советской номенклатуре, положено знать, что советский и социалистический по существу синонимы. Это пишет господин Чудов. В названии страны и каждая из республик они шли вместе. А по Марксу социализм там, где нет частной собственности. Таков и был Союз Советских Социалистических Республик, СССР. А сейчас частная собственность закреплена Конституцией России. Поэтому она, наша Конституция, антисоветская. Шашлычная, на которую они пошли в свой последний решительный бой, частная, то есть антисоветская. Борьба с этим названием есть нарушение Конституции. В связи с тем, что московские власти в угоду антиконституционной группе Долгих запретили название «антисоветская», я сочинил следующий текст плаката, с которым следовало бы постоять возле мэрии Москвы. Вот этот текст. «Конституция Российской Федерации ввела частную собственность. Она антисоветская. Ей это можно, а шашлычной нельзя? Почему?» Я тоже хорошо помню эту шашлычную, Владимир Алексеевич. Мы с вами могли там не раз встретиться. В 60-е и 70-е годы прошлого века это была одна из лучших московских шашлычных. Их тогда было наперечет. Ухудшались они с каждым днем. Это держалось до последнего, как и та, что возле Никитских ворот. В этом заведении, то есть напротив гостиницы «Советская», хотя и возле Никитских ворот тоже, лично мной, но никогда в одиночку, а только в хорошей компании, была выпита цистерна коньяку или того, что тогда называлось коньяком, и съедена не одна сотня шашлыка. Я тогда работал в газете на улице «Правды». Оттуда было рукой подать до гостиницы «Советская». Там переходишь дорогу и попадаешь в аккурат туда, куда тебе часто бывало, в общем, нужнее, чем в редакцию одной газеты. Организм требовал. Бывший секретарь ЦК Долгих с его подразделением народных мстителей утверждает, что названием «антисоветская» новые хозяева шашлычной плюнули в его советскую душу. Я же, в свою очередь, утверждаю, что он плюнул в мою антисоветскую душу. И я, дорогие слушатели «Радио Свобода», могу с полной уверенностью сказать вам об одном из событий, которые обязательно произойдут в России в день, в первый же день, когда потерпит поражение путинизм. Над входом в мою и Чудова Владимира Алексеевича шашлычную появится вывеска «Антисоветская». Следующее письмо пришло от Павла с хутора Михайловского. Политический пример Украины очень показателен. Ющенко и Тимошенко пришли к власти на волне народных эмоций. Оба далеко не ангелы, но, в принципе, не сделавшие этому народу ничего плохого. И уж во всяком случае, не пролившие ни капли крови, ни чужих, ни своего народов. Но сразу же, буквально с первых дней, они попали под огонь критики и недовольства, в том числе от друзей и соратников. Значит, система живая, развивается, недовольна собой. Народ он тоже не из ангелов состоит, но у такой системы и общества ее создавшего есть шансы выжить, хотя шанс не гарантия. Наихудший сценарий развития – демократический большевизм, когда победитель получает все – власть, финансы, посты, суды, законы. Побежденных в демократической системе быть не должно, это конец демократии. А что касается грязи и ругани, то вы, уважаемый Анатолий Иванович, перечтите Гашека, Чапека, Нушича, Домановича. Все они яростно высмеивали демократию межвоенной Чехии, Словакии, Сербии, в особенности беспринципные партии и продажные выборы. Некоторые памфлеты можно перепечатывать почти без изменений, разве что имена поменять. Чего стоит только одна миниатюра Чапека, цитирую по памяти. В избирательном штабе читают телеграмму о том, что найдено средство против бубонной чумы. Срочно выясните, наша партия за чуму или против. А ведь речь идет о странах, где за одно поколение в тяжелейших экономических и политических условиях после политического, экономического и культурного диктата Германии и Австрии с враждебно настроенными национальными анклавами из лоскутков бывших империй удалось сформировать процветающие либеральные общества и страны. Эти демократии не удалось сломать ни Гитлеру, ни Сталину, ни им обоим сообща. Это письмо появилось на сайте «Радио Свобода» в виде отзыва на одну из последних моих заметок под рубрикой «Право автора». Обычно я в свою передачу не беру читательских откликов на заметки наших сотрудников, а также на свои заметки. Может быть, зря, пока не могу решить. Делаю это впервые в интересах тех слушателей «Свободы», а их пока подавляющее большинство, которые не пользуются интернетом и слабо представляют себе, что это такое. Наши украинские слушатели наверняка отметили то место в письме, где пересказывается юмореска Чапека о бубонной чуме. Дело в том, что Украина сейчас борется с гриппом, как когда-то при власти Мао Цзэдуна Китай боролся с воробьями. Опасность гриппа безмерно преувеличена. Сделали это политики, чтобы на борьбе с этой опасностью набрать очки в президентской гонке. Идет соревнование за славу спасителя Отечества. Пока что самая бойкая премьер-министр Юлия Тимошенко. Она и начала этот спектакль. Остальным ничего не оставалось, как включиться. Представляете, глава правительства едет в аэропорт встречать закордонное лекарство от гриппа. Это показывают по телевизору. Такой нестеснительности мир не видывал. Но это только так говорится. Все он видывал, о чем наш слушатель и напомнил нам, обратившись к истории Чехии. Но есть одна вещь, которую скажет всякий, кто привык замечать вокруг себя не только минусы, но и плюсы, для кого переплетение этих, да и других знаков есть вечный узор жизни, одновременно и отвратительный, и пленительный. Уловки той же Тимошенко получают гласный отпор. Вот главное. Ее открыто называют самым бесстыдным из политиков в истории Украины. Ее не боятся, хотя она уже почти добилась высшей власти. Думаю, рты не сможет заткнуть и она, если победит на президентских выборах. Нет у нее такой силы и не будет, и ни у кого нет такой силы в Украине и не будет. Пишет молодой человек, который провел месяц в Китае, в Урумчи. Учился там регулировке топливной аппаратуры китайских грузовиков. Читаю. «Мне китайцы как-то сразу пришлись по нраву. Правда, находился я только среди работяг из мастерских. Конечно, на меня глазели, иностранец все-таки, но относились ко мне как к равному. Обедал в семье мастера, у которого учился. Обед – чашка лапши или риса с поджаркой из овощей и мяса и стакан зеленого чая». Комнатка 5 на 6 метров, голый бетонный пол, угольная печурка, пара шкафчиков, обеденный столик, телевизор и все. И живет там этот человек с женой и 3-летним сыном, пашет по 7 дней в неделю. А уж как работает, я смотрел во все глаза. Скромность и достоинство, такими я увидел китайцев. Нет стремления показать себя. Даже если человек более-менее состоятельный, он будет опрятно и практично одет, будет ездить на экономичном и удобном автомобиле. Никаких золотых перстней, серебряных цепей. Нет этого рвачества, стремления взять свое любой ценой. Со знакомыми посетил студенческий городок. Никто не сидел с пивом в обнимку, задрав ноги на лавочку. Парни гоняли мяч, девочки на дорожках играли в теннис. Мне тоже предложили сыграть, пишет автор. Бояться китайцев – это в России не мода. Это нечто худшее, это фобия. Душевная болезнь, по-моему. Ее всячески скрывает пропаганда, следит за собой. Кремль боится рассердить китайцев. В конце позапрошлого века философ и поэт Владимир Соловьев написал стихотворение «Панмонголизм». В нем он предсказал захват России желтой расой. За грехи, понятно. Такой будет, мол, божья кара. И желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен. Этот страх у него сочетается с восторгом, поскольку речь идет о заслуженной божьей каре. Панмонголизм, хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. А парень, чье письмо я только что вам прочитал, не философ и не поэт, простой спокойный человек, верит своим глазам, а не ушам, и не таинственным голосам из глубины мозга. Он побывал в Китае, увидел обычных, трудолюбивых, благожелательных людей. Парни гоняют мяч, девушки порхают с ракетками. На обед чашка риса или лапши, и поджарка из овощей, и толики мяса. Да, не поэт, слава богу, не философ. Не повторяет за Соловьевым, что восточные народы, которых Господь пошлет сожрать Россию, как саранча неисчислимы и ненасытны, как она. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из проверяющих попросил себе и своей жене два телефона по 30.
В милицейской среде имеются случаи злоупотребления служебным положением. Проявление низких моральных качеств. Равнодушие.
Мы повели ответный огонь, и северокорейский корабль повел.
Афганское правительство и президент признают, что коррупция – серьезная проблема в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».